собственных глазах и показать им, какими они могли бы быть. Он, Роман, всегда считал, что позитивная реморализация есть высшая форма воздействия на человека. Но он же, Роман, считает необходимым напомнить, что далеко не всегда высшая форма воздействия является наиболее эффективной. Он, Роман, всячески приветствует положительный фатализм Привалова, его, Привалова, нерушимую надежду на счастливый случай, ибо что бы там ни говорили, а счастливый случай есть необходимые компоненты всех начинаний. Но он же, Роман, напоминает, что в нашем реальном мире вероятность счастливого случая всегда была и остается значительно меньше вероятности любого другого. Наконец, действия Корнеева вызывают в нем, Романе, чувство невольного восхищения. Каковое чувство, впрочем, в значительной степени омрачается сознанием того, что указанные действия определенно лежат по ту сторону морали. Нет, он, старший из магистров, не знает общего решения поднятой здесь проблемы. Ему кажется совершенно естественным, что каждый из присутствующих ищет такое решение в соответствии со своей духовной конституцией. Например, он, Роман, глядит сейчас в это вот зеркало и видит в нем смуглое худощавое лицо, сверкающие жгуче черные глаза и чрезвычайно редкий в этих широтах, а потому дефицитный, горбатый гасконский нос. Между тем, у товарища Голова, администратора высшей степени авторитетного и состоящего в приватном знакомстве с небезызвестным товарищем Вунюковым, имеется среди прочих детей любимая дочь на выданье по имени Ирина. Назвав имя, он, Роман, полагает, что сказал уже более чем достаточно, и имеет только добавить, что товарищ Голый, насколько известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу Ирине, что товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой охотой выполняет практически все просьбы товарища Голова, и что задача таким образом сводится лишь к созданию ситуации, когда товарищ Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы товарища Романа, старшего из магистров. Пока в своем активе он, Роман, числит 3 бессонных ночи, заполненных чтением наизусть поэта Гумилева, 2 кошмарных вечера, проведенных у товарища Голова в беседах о хорканье вальшнепов и чуфыканье тетеревов, ежедневное мучительное бритье опасной бритвой, сожженную нынче днем на пляже спину и хроническую боль в ценных мускулах, вследствие постоянной мужественной улыбки. «Победа будет за мной», — заключил Роман, натягивая пиджак. «И тогда я вас не забуду, мои дорогие фаталисты, моралисты и уголовники». Он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и вышел, посвистывая. Клоп, потеряв надежду самовыразиться, с независимым видом выскользнул за ним. Только сейчас я заметил, что Феди в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в отношениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал орать на Эдика. «Может, хватит трепаться?» — сказал я утомленно. «Может, лучше пойдем прогуляемся?» «Я знаю только одно», — не обратив на меня внимания, сказал Эдик. «Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься повторить ни Жиану Жиакому, ни Федору Симеоновичу. И уж во всяком случае ты никогда не расскажешь им, как тебе достался пришелец». Это был удар большой жесткости и силы. Я даже поразился, как вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакома и Федор Симеонович, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому кругу людей, которых Витька уважал, любил и вообще принимал во внимание. Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо Эдику, почернел, как удавленник. Он искал слов, грубых, оскорбительных слов, и не находил их. Тогда он стал искать грубые жесты. Он вскочил и пробежался по потолку, потом он превратился в камень, полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе прежний вид. Он извлек из-под кровати комендантский бидон, аккуратно поставил его посередине комнаты, отошел в угол, разбежался, пнул бидон ногой с такой силой, что бидон исчез. Потом он оглядел нас желтыми глазами, крикнул: «Ну и пропадайте тут, вегетарианцы!» и исчез сам. Несколько минут мы с Эдиком сидели молча, Говорить было не о чем. Затем Эдик тихонько сказал: «Я хотел бы осмотреть колонию, Саша. Ты меня не проводишь?» «Пойдем», — сказал я. «Только я не буду бродить с тобой, ты сам все осмотришь, а то я обещал Спиридону кое-что почитать». Эдик не возражал.